Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость нашей программы – Вячеслав Новиков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету, член комиссии по взаимодействию со Счетной палатой и по естественным монополиям. Он представляет в Совете Федерации законодательный орган власти Красноярского края, а вопросы ему задают Рафаэль Манюэко из испанской газеты АБСЭ и Петр Орехин, обозреватель журнала «Профиль». Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
У меня есть надежда, что за эту передачу мы обсудим массу всяких вещей, касающихся экономики, политики и довольно долгой политической биографии Вячеслава Новикова, потому что он является профессиональным политиком уже практически 20 лет. И, конечно же, есть вопросы не только о том, что сейчас происходит в российской экономике, в бюджете, но и в том, что происходит в политической жизни. Но, как всегда, перед тем, как мы начнем расспрашивать члена Совета Федерации, его краткая биография.
Вячеслав Александрович Новиков родился 9 октября 1948 года в селе Круглое Воронежской области. В 1967 году окончил Воронежский авиационный техникум, в 1972 математико-механический факультет Воронежского государственного университета. С 1976 года младший, затем старший научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Академии наук СССР. С 1976 по 1985 год доцент Новосибирского государственного университета. С 1985 по 1991 – доцент Красноярского государственного университета. С 1990 года – депутат, заместитель председателя Красноярского краевого совета народных депутатов. Один из авторов идеи и активный участник создания в 1990 году Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». С 1991 по 1994 годы председатель Красноярского краевого совета народных депутатов. В 1996-97 годах профессор Красноярского государственного технического университета. С 2000 года депутат законодательного собрания Красноярского края. В 1997 году стал председателем краевого правления профсоюзного общественно-политического движения «Союз труда». В декабре 1998 года был избран председателем Совета краевого отделения Всероссийской общественно-политической организации «Отечество». С января 2002 года член Совета Федерации, представитель законодательного органа власти Красноярского края. Заместитель председателя комитета по бюджету, член комиссии по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации, член комиссии по естественным монополиям, секретарь политсовета Красноярского краевого отделения партии «Единая Россия».
Ну что, что-нибудь переврали?
Ну, маленько переврали, конечно.
Расскажите.
Я вначале даже как-то восхитился, думаю, ну, точно все прямо как-то с самого начала.
Ну.
Дело в том, что я уже давно не являюсь председателем регионального отделения «Единой России». Ну, по крайней мере, в течение последних 2 лет. Это была такая командировка на год. У нас были выборы, и меня, так сказать, избрали на год председателем.
Да, но в «Единой России».
В «Единой России», да,
ну,
конечно.
Тогда это небольшая перемена участи. Итак, я предлагаю начать с экономики и, возможно, с бюджета, который парламент российский начнет разбирать этой осенью. И здесь, наверное, уместно дать слово Петру Орехину.
Вячеслав Александрович, чем бюджет 2011 года будет отличаться от бюджета 2010 года? Какие-то принципиальные моменты, отличия есть? Или только сокращением дефицита бюджета?
Ну, с моей точки зрения, никаких принципиальных отличий нет. Дело в том, что те, скажем так, расходы, которые были заложены в предыдущие годы. Кстати, у нас в комитете по бюджету считали, что мы слишком размахнулись в части расходов, так сказать, не учитывая возможное изменение конъюнктуры, так сказать, мирового рынка, ну и вот кризиса, как потом выяснилось. Но, тем не менее, эти расходы уже зафиксированы, и они, безусловно, будут реализованы, и поэтому в этом смысле 2011 год практически не отличается от 2010 года. Ну, сокращение бюджетного дефицита, сокращение инфляции намеченное, правда, уже прогнозы немножко изменяются в этом плане, засуха, как обычно, да. Вот. Ну, на самом деле, засуха, я, ну, по крайней мере, по результатам последнего заседания, значит, совета, который проводил Медведев, как-то так мне, кстати, не очень понравилось. Общее мнение было такое, что засуха, да так, в общем, быстро преодолеем и так далее. Хотя, мне кажется, это слишком самоуверенное такое отношение все-таки. Засуха свое влияние окажет, безусловно.
Вам не кажется, что, в принципе, для российской власти, ну, как минимум часть ее какой-то, на последние бедствия характерная достаточно реакция. Сначала реакция как на то, что все под контролем, а потом, когда прорывается общественное негодование, начинается, как иногда представители шоу-бизнеса говорят, серьезка. То есть и реакция, и драматизм в описании, и сразу съемки из сердца просто пожаров. А вот некоторое время это все идет, ну так, да, контролируем.
Ну, с моей точки зрения, это такая достаточно классическая реакция. Она, кстати, свойственна не только нашей власти, она свойственна и властям, так сказать, других стран. И связано это с этим. Мы очень плохо умеем прогнозировать. Вообще говоря, последствия.
Нет, я имею в виду, когда уже идет, когда уже более-менее все понятно.
Нет, на что все понятно? Вот, например, кризис, когда разразился, реакции были. Вы помните, наша тоже реакция? Тихая гавань, сюда сейчас все прибегут, вложат свои деньги, и все будет замечательно совершенно. Вот. Но я, в общем-то, неумение прогнозировать – это один из таких серьезных недостатков нашего правительства. Об этом очень много говорится и на заседаниях у нас, и Счетная палата периодически обращает на это внимание. Ситуация, безусловно, меняется, но, к сожалению, не очень быстро. Вот. А все остальное – это просто аналогичные совершенно последствия, да? Что такое пожар? Что мы пожара не видели, что ли? Мы каждый год горим, и там, но только то горим в Сибири где-то там. А тут, когда дело дошло уже до населенных пунктов, когда появились серьезные пострадавшие, когда куча людей осталась просто без
продолжает оставаться.
И продолжает оставаться до сих пор, да. Тогда, конечно, все встрепенулись.
Рафаэль Манюэко, пожалуйста.
Вице-президент Александрович, скажите, вам не кажется, что это неумение прогнозировать правительство? Это пережитки советских времен, когда никто не хотел слушать плохие прогнозы?
Нет, я с этим не согласен. Дело в том, что как раз что касается советских времен, то там-то прогнозировать умели. У нас же было плановое хозяйство. Вот, и поэтому без этого просто было невозможно. Другое дело, качество этого прогнозирования тоже оставляло желать лучшего. Но прогнозировать мы прогнозировали, планы были поставлены, планы выполнялись, перевыполнялись и так далее. Просто это как раз наоборот. Это, как это сказать, было переломлено, вот это отношение вообще в принципе к планированию, какое планирование, да, может быть, когда, как известно, костлявая рука рынка, она сама все исправит, до всего дойдет и все сделает, поэтому какие тут могут быть прогнозы?
Тут
и для чего?
Стилистический сбой, костлявая рука обычно на горле, она ничего не исправляет, она только заживает.
Вам не кажется, что в правительстве тоже они не любят плохие прогнозы?
Ну, во-первых, плохие вести, как известно, не любит никто. начиная с древних времен, вы помните, слава богу, хоть сейчас горячий свинец в горло не заливают, а то могли бы и заливать. Конечно, не любят, но проблема заключается именно в том, что до сих пор, к сожалению, правительство, еще раз говорю, ситуация меняется, это очень хорошо видно, вот когда начинаешь принимать бюджет, да, раньше разброс с плана, с фактом был такой, что просто волосы дыбом вставали, вот, а сейчас все-таки тут ситуация получше, хотя, вот, например, те изменения, которые мы недавно приняли в бюджете с ценой на нефть $75 за баррель, это, мне кажется, тоже слишком хороший прогноз.
Ниже, может быть?
Я думаю, что да, и речь же идет о ситуации по году.
Я напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу», и в этой программе член Совета Федерации от законодательного органа власти Красноярского края Вячеслав Новиков отвечает на вопросы Рафаэля Манюэка из испанской газеты АБСЭ и обозревателя журнала «Профиль» Петра Орехина. Петр, пожалуйста.
Вячеслав Александрович, вернемся немножко к бюджету. Вы по-прежнему считаете, что расходы могли бы быть меньше и в 2011 году? Или же сейчас ситуация изменилась, и денег у правительства стало гораздо больше, и тратить оно их будет по-прежнему так же, скажем, расточительно? И можно я еще сразу задам второй вопрос, чтобы не ушла тема, то, что касается прогнозов. Вам не кажется, что проблема с прогнозированием во многом из-за того, что те люди, которые делают прогнозы, вынуждены подстраиваться под политические задачи, которые им ставят высшие органы власти? Президент, премьер-министр, ну, сказано удвоить ВВП, но какой может быть прогноз, когда нужно удвоить ВВП? Они не могут отразить реальную ситуацию, потому что задача стоит совершенно иная.
Ну, давайте начнем со второго вопроса. То, что, так сказать, политический заказ существует, это совершенно очевидно. Мы знаем это и по бюджетному посланию президента, и по посланию президента вообще. Но, насколько мне известно, я имею в виду кухня, которая здесь происходит, то при подготовке самого бюджетного послания, да и после этого бюджетного послания, соответствующее профильное министерство, в том числе Министерство финансов, пишет достаточно серьезные записки по этому поводу, о том, что такие-то вещи, так сказать, нереальные. Мы, грубо говоря, под этим не подписываемся. Вот. Ну, можно говорить по этому поводу, обсуждать там и так далее, но реальная ситуация будет другая, потому что я вам напомню классический пример с НДСом, да, уж кто только по этому поводу не говорил, и предыдущий президент, нынешний премьер, и нынешний президент говорили о снижении ставки НДС, но, тем не менее, ничего не происходит, хотя это было и в посланиях, и заявлено, и так далее. Так что здесь не так все просто, и люди, которые всерьез отвечают за это дело, все-таки отвечают. Хотя такой элемент, безусловно, присутствует. Всегда же хочется, так сказать, сделать под козырек и бежать на двух шагах впереди пинка. Вот, поэтому элемент есть, но он не такой серьезный, как мне представляется. Что же касается вашего первого вопроса, то напомните.
Про расходы.
Про расходы. Я до сих пор считаю, что мы слишком увлеклись расходами, но еще раз говорю, поскольку все они, практически все, ну, за исключением, может быть, там, обороны, силовых структур и так далее, с которыми можно еще, так сказать, поговорить, но все социальные расходы, безусловно, нужно выполнять, это обязательство перед населением. Но будем надеяться просто, что ситуация в мировой экономике, а, следовательно, и в нашей экономике все-таки исправится и более серьезными темпами, тем более, что вы знаете, что, скажем, и резервный фонд, он практически пополняется сейчас, а не расходуется, вот, хотя должен был к концу года исчерпаться. И фонд национального благосостояния тоже пополняется, а это ведь основа, на самом деле, всего нашего пенсионного законодательства. Так что все будет зависеть от, безусловно, дальнейшего развития экономики. Запас определенные, безусловно, есть, и если уж ситуация совсем не будет плохой, то я думаю, что мы с этим справимся, хотя, так сказать, можно было бы, с моей точки зрения, эти деньги все-таки потратить на другие цели. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, инфраструктуру.
Скажите, пожалуйста, я хочу вернуться к одному из ваших предыдущих ответов. Из чего вы исходите, когда думаете, что 75 за баррель, я имею в виду цену нефти, это много?
Я исхожу вот из той ситуации, которая, ну, грубо говоря, сейчас складывается там и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе, и Китае. Это же три ключевых для нас экономики. Дело в том, что те прогнозы, которые делались, так сказать, по выходу из кризиса и в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе. Но с Китаем там ситуация на самом деле муторная, в том плане, что те данные статистические, которые есть, они,
ну, с моей точки зрения... Мы никогда не знаем, правдивы ли они.
Разумеется, потому что, с моей точки зрения, они немножко не соответствуют, ну, скажем так, общему положению, которое есть. Там, скажем, экспорт снижается там в разы, а, тем не менее, рост ВВП почему-то происходит, хотя внутренний спрос вроде бы не позволяет такому росту ВВП. Вот. Так вот, те прогнозы, которые были сделаны, эти расчеты, которые были сделаны, они, в общем, не очень сильно тоже соответствуют. Действительно, то есть ситуация не так быстро исправляется, не так быстро мировая экономика приходит в нормальное состояние, а это означает, что колебания цен на нефть будут, безусловно, как в ту, так и в другую сторону.
Рафаэль Манюек, пожалуйста.
Скажите, бюджеты этого года, какие ассигнования, они повысятся в отличие от прошлого года, например, обороны?
Сейчас я просто не могу вам ответить на этот вопрос, потому что этот бюджет, он даже в Минфине еще не готов по существу. Вот. И пока речь идет, грубо говоря, о сохранении ситуации 2010 года. Это если в общем говорить, потому что до 1 октября у нас еще есть время, когда на правительство появится проект бюджета, когда появится уже откорректированный прогноз социально-экономического развития, который должен дать мэр, то есть Министерство экономического развития, тогда уже можно будет говорить вот о повышениях, понижениях. Но с моей точки зрения, вот исходя, так сказать, из общих соображений, мне кажется, что ситуация будет аналогичной, просто аналогичной. Серьезных повышений не произойдет.
Петр Орехин, пожалуйста.
Вячеслав Александрович, как вы думаете, при обсуждении бюджета 2011 года можно ожидать какой-то повышенной активности от депутатов, от сенаторов, учитывая, что 2011 год – это год выборов, и 2012 год у нас тоже год выборов? Не будет всплеска в нижней палате, в верхней палате активности народных избранников?
Я думаю, что особенного всплеска не будет, поскольку все-таки сейчас «Единая Россия» контролирует ситуацию и в одной, и в другой палате, поэтому разговоров можно ждать только от оппозиции, но эти разговоры останутся просто разговорами, благими пожеланиями, тем более, что если всерьез подходить к тем предложениям, которые делаются со стороны оппозиции, то, с моей точки зрения, они особой критики не выдерживают, потому что, ну, основная идея заключается в следующем. Давайте увеличим контингент, да, по доходам. А все будет не так, все будет гораздо лучше. И у нас появится там много денег, вот эти деньги давайте мы и направим. И дальше уже начинается рассуждение, куда направить и так далее. С моей точки зрения, как раз здесь позиция должна быть очень консервативной, ибо социальные расходы, они обладают одной очень интересной особенностью. Их уже не уберешь. И с другой стороны, почему-то все забывают, что если мы, ну, грубо говоря, да, открыли школу, то потом эту школу содержать надо. Это же не только деньги вот на то, что мы вот сейчас это сделали. потом это уже в течение всего остального времени, это требует тоже дополнительных расходов.
Некоторые наблюдатели, правда, говорят, что особой борьбы за каждый пролоббированный километр, каждой пролоббированной дороги в бюджете не будет не потому, что «Единая Россия» все везде контролирует, а потому что нет одномандатных выборов, и, соответственно, конкретный депутат получает довольно мало пиара от каких-то своих бюджетных инициатив, как это было.
Ну, вы же знаете, насчет пиара тут даже не сомневайтесь. Наши депутаты обладают одной интересной особенностью, это наблюдал много-много раз, они же каждый рык в срок. То есть вот чего-нибудь хорошее сделано, да, все депутаты приезжают и говорят, да, вот я сделал.
Вот скажите, насчет пиара «Единой России», вот есть ощущение, что сейчас, что называется, власть чуток гайки поотпустила в смысле партийных, скажем так, возможности маневрирования вообще партии на политической сцене, это было и после послания президента. И вот что вы ожидаете для результатов «Единой России» на региональных выборах, которые будут в октябре, и, соответственно, в течение того года, который будет на подготовку к выборам в Госдуму?
Все зависит от того, как себя ведет конкретная организация на территории. Вот я, поскольку с Красноярским краем, так сказать, был и секретарем политсовета, и сейчас являюсь членом президиума совета, то я могу сказать следующее, что «Единая Россия», скажем, в Красноярском крае на региональных выборах не потеряет. Почему? Потому что там было несколько очень серьезных вещей сделано. Ну, сейчас там программа под названием «Народный бюджет». Это когда население привлекается к тому, чтобы участвовать в распределении средств бюджета. Я знаю, что по каждому округу депутаты распределены, они регулярно ездят, они рассказывают, чего они делают, почему это происходит, и так далее, и так далее. И я думаю, что те, скажем так, достижения, которые есть, они доносятся до избирателей, а поскольку, к сожалению, наша оппозиция, она такая, еще раз говорю, достаточно забавно-популистская, то в этом смысле вряд ли у нас может создать серьезную конкуренцию на ближайших, по крайней мере, выборах. А вот та ситуация, которая складывается в целом, это же могло бы повлиять, да, что бы вы там ни говорили, чего бы там ни делали, хорошее оно, так сказать, забывается, но вот смотрите, как тут плохо то и то, то на самом деле серьезных каких-то оснований для пересмотра своих позиций в сторону того, что эту власть надо убирать и надо бы что-нибудь другое попробовать, я просто не вижу.
Ну что же, мы только начали говорить о политическом годе, о том, что у нас предстоит для «Единой России», членом которой Вячеслав Новиков является, и вообще в целом для российской политической сцены. И этот разговор мы продолжим во второй части нашей программы, сразу после краткого выпуска новостей. Не отключайтесь.
Высшее образование для льготников, инвалидов, сирот и победителей олимпиад. Есть ли шанс у рядового абитуриента попасть на бюджетное место в престижный вуз? Дает ли преимущество при поступлении, преимущество при обучении? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 19 сентября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Руководители ООН, НАТО и Евросоюза поздравили граждан Афганистана с проведением парламентских выборов, несмотря на угрозы талибов сорвать их. В субботу в Афганистане в результате атак погибли 14 человек. Талибы заявили, что в день выборов совершили около 150 нападений. В голосовании приняли участие около 40% избирателей. Проживающие в Турции армяне впервые за последние почти 100 лет проводят богослужение в одной из церквей на востоке страны. Турецкие власти ожидают участия 3000 человек в богослужении, которое состоится сегодня в церкви Святого Креста в городе Агдамар, провинции Иван. В Москве возбуждено уголовное дело против уличного автогонщика, сбившего группу пешеходов на юге столицы. В результате 1 человек погиб, еще 5 получили тяжелые травмы. Правонарушитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан. В Дагестане в результате спецоперации убит боевик. В Шалинском районе Чечни в результате взрыва в лесу ранены 3 милиционера. В Казбекском районе Грузии погиб альпинист. Как передает Интерфакс, трагедия произошла у подножия одной из вершин Кавказского хребта. 27-летний житель Тбилиси Зураб Эбанаидзе попал под камнепад. В Швеции проходят парламентские выборы. По оценкам наблюдателей, большинство избирателей проголосуют за право центристов, поддержав таким образом нынешнее правительство. Южная Корея предложила Северной Корее провести 30 сентября рабочие переговоры по военным проблемам, сообщило Министерство обороны Южной Кореи. Это стало ответом на предложение о диалоге, с которым на прошлой неделе выступила Северная Корея. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала иранский народ отказаться от идеи распространения военного влияния и наращивания военной мощи Ирана. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней член Совета Федерации от законодательного органа власти Красноярского края Вячеслав Новиков отвечает на вопросы Рафаэля Муньека из испанской газеты «АБСЭ» и Петра Орехина, обозревателя журнала «Профиль». Ну, я думаю, что мы сейчас продолжим вот этот разговор с политической составляющей. На самом деле, я немножко хотел откатить в историю. У вас было три таких поворота в вашей долгой, как я в первой части уже сказал, 19, почти 20 лет политической биографии, когда вы в самые демократические, просто ультрадемократические годы председательствовали в Красноярском краевом законодательном собрании. Потом вы, видимо, поверили в какое-то такое центристское или немножко левое объединение, и пошли сначала Союз труда, потом Отечество, а потом вдруг вот так вот Единая Россия. Вы как сами для себя объясняете вот такие повороты?
А я никаких поворотов не вижу. Просто ситуация была такая. В Союз труда, и я пошел, потому что меня попросили, ну, товарищи, так сказать, из профсоюзов. Я считал, что из профсоюзов в основном социальных. Это профсоюз образования, профсоюз медицинских работников. Правда, там был еще и профсоюз строителей, там профсоюз лесников, профсоюз там работников авиационной промышленности. То есть группа профсоюзов попросили, ну, скажем так, помочь им, ну, хоть как-то, так сказать, вступить в контакт в том плане, чтобы их выслушали представители власти. Но поскольку у меня был достаточно серьезный опыт к этому времени, и я считал, что это незаслуженно абсолютно такая ущемленная, ущемленные люди, и считал, что мы обязательно должны заниматься и образованием, и здравоохранением буквально в первую очередь по понятным причинам, то я просто с этим согласился, и Союз труда для меня был вот, скорее я для них был вот некоторой такой подпоркой, поддержкой и так далее. Чем я, в общем-то, и занимался, и я считал, что это правильно, что это нужно, это понятно и так далее.
Ну, хорошо, потом Отечество.
Нет. А потом, извините, Союз труда вступил в Отечество. Дальше нужно было что-то делать. Либо уходить, да?
Угу.
Вот. Либо оставаться. Но поскольку, понимаете, есть большая разница между деятельностью внутри субъекта федерации и такой федеральной деятельностью. Потому что в субъекте федерации там все-таки как-то с одной стороны попроще, с другой стороны понятнее, с третьей стороны все-таки опыт у меня был уже достаточно серьезный, и я чувствовал свою полезность, скажем так. И поэтому уходить совсем, ну, можно было бы, но как-то, знаете, когда мы все-таки в ответе за людей, которых мы приручили.
Скажите, вот, может быть, чем-то поможет ваш ответ на такой вопрос. В 93-м году противостояние Верховного Совета и Ельцина, вы были на чьей стороне?
Я был не на той и не на другой стороне. Значит, наша идея, и причем мы ее почти пробили тогда, заключалось в следующем. Уважаемые господа, поскольку дам там среди противоборствующих не было, давайте мы сделаем простую вещь. Поскольку противостояние абсолютно бессмысленное и на самом деле не очень содержательное дошло до такой степени, давайте мы проделаем такую процедуру. Мы назначим досрочные выборы президента, и убрав съезд и Верховного Совета нового.
Ну, Ельцин был на это готов.
Сдвинем их по времени. На это был готов и Хасбулатов. Мы вроде бы добились этого. Это я тогда был председателем ассоциации председателей областных краевых советов России и был таким прямым участником этих процессов. Но Хасбулатов сделал какой-то совершенно, с моей точки зрения, загадочный трюк. То есть, а трюк его заключался в следующем. Он пришел на следующий день, после того, как договоренность такая была достигнута, и буквально, не обсуждая, поставил вопрос на голосование на съезде. Понятно, как это реагировал съезд на это дело. Нет, 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 нет. Ну и дальше вот все вот это вот закончилось. Поэтому в этом смысле, с моей точки зрения, произошла такая, скажем так, большая трагическая глупость. Причем эта глупость была как с одной, так и с другой стороны, потому что, еще раз говорю, Борис Николаевич согласился на это, еще раз сказал, Хасбулатов вроде бы согласился, но толку от этого не вышло, потому что никто не смог объяснить, вернее, довести до сведения возбужденного депутатского корпуса, вы знаете, 1000 человек – это серьезная сила.
Я хотел бы вернуться к еще более раннему периоду вашей биографии. Я надеюсь, кстати, что Рафаэль сейчас, вполне возможно, тоже ему это интересно. Это к Сибирскому соглашению, правда?
Да, мы хотели узнать, что это была за инициатива, в чем все это кончилось.
Окончилось ли?
Ну, во-первых, не кончилось. Вот, инициатива, кстати, 2 октября, 20 лет со дня создания Сибирского соглашения. А идея была очень простая. Дело в том, что начали очень серьезно рваться связи между предприятиями. То есть дисциплина поставок и всего остального, ну, оставляла желать лучшего. 90-й год, это весь этот общий раскардаш и так далее. И тогда возникла у следующих органов власти, значит, Красноярский край, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область, Новосибирская. Собраться и посмотреть, а можем ли мы перемкнуть вот эти самые связи с, ну, скажем там, не с Дальнего Востока комплектующие поставлять, а может, у нас есть свои предприятия. У нас же, вы знаете, в России, то есть, точнее, в Советском Союзе возили все куда угодно, встречные потоки были такие, что, ну, в голове не укладывалось. И с этой целью мы просто все собрались. Собрались в Кемерово, у Аманатолиева, с тем, чтобы посмотреть, а что мы друг другу даем и чем мы можем друг другу помочь. Я помню, это было, конечно, потрясающее совершенно такое событие, потому что выглядело это так. Вот сидят, мы приехали двое, первое, да? Значит, ну, первое я, естественно, рассказал Кемеровской области о том, что мы их кормим. То есть все мы даем. Кемеровская область тут же мне рассказала, что это они нас кормят. Я имею в виду Красноярский край. Кормят, ну, в широком смысле этого слова. То есть на наши поставки всех видов, так сказать, там, оборудования, сырья, материалов и так далее, вот, существенно больше. Потом выяснилось, конечно, что все это не так. Так вот, каждый, приезжающий с другой территории, первое, что он делал, он заходил, он даже почти не здоровался, он тряс бумагой и говорил, теперь вы знаете, кто кого кормит? И так далее. То есть, первая попытка была, вот, ну, грубо говоря, сделать некоторый такой сибирский госплан. Взять эту функцию на себя, потому что все разваливается, все разваливается в предприятии. Ну, дело в том, что мы же не могли снабжать, потому что это не наша компетенция, и все. Скорее, госплан. То есть, ну, грубо говоря, вот эти завязки сделать.
Как отреагировал Горбачев?
Горбачев на это никак не отреагировал. Российская Федерация тогда тоже, в общем...
Так... Через год вас поддержал Ельцин.
Через год. Через год нас поддержали не только Ельцин. Нас поддержал Ельцин. На наше заседание приезжал Черномырдин. Причем в качестве гостя.
Ну, Черномырдин был еще... Кто он был в 91-м году?
Нет, это, так это же было потом. Приезжал как премьер-министр. Причем он приезжал не так, как сейчас, да, если уж приезжает премьер-министр.
Я к чему веду, почему я спросил про Горбачева. Дело в том, что очень много говорят, что регионализация, в том числе экономическая, привела к ускорению распада Советского Союза. Это было, помните, не только Сибирское соглашение, это было, были планы Уральской республики, это были очень серьезное развитие суверенитета Северного Кавказа, и это было такой разброд и шатание в Центральной России, когда вот губернаторы не знали, что делать, и с удовольствием потом дернули во фронт национального спасения, кстати. Я имею в виду все вот, области Нечерноземья. Вот как вы считаете, это помогло Советскому Союзу развалиться?
Абсолютно нет. Дело в том, что там было два очень разных момента. Дело в том, что примерно в это же время мы в Красноярске проводили съезд народных депутатов в Сибири. Вот это было серьезно. Вот это было, так сказать, ну, достаточно сказать, что один из делегатов вообще предлагал отсоединиться от Российской Федерации, вспомнили идеи областников, появились лозунги, что бело-зеленое знамя наконец взовьется на территории Сибири и так далее, и так далее. Как писал один из корреспондентов тогда в ответ вот на это собрание всех депутатов, значит, объятый ужасом Шумейко, значит, бросился в Сибирь. Ничего подобного не было. Не было ни сепаратизма в этом смысле. Было просто желание наладить нормальный диалог с Федерацией. Я имею в виду с Россией, с центром. И в этом смысле это был не сепаратизм, это была попытка все-таки понять, что такое федерация. Потому что никакой федерации же не было ни в Советском Союзе, ни в России. Это было унитарное государство со всеми вытекающими отсюда последствиями. А вот что касается Сибирского соглашения, оно имело совершенно другую подоплеку. Поскольку это была вещь экономическая, задействуя на внутрирегиональную кооперацию, то я помню просто, никто даже не пошевелился на эту тему.
Я хочу развернуть отсюда беседу, наверное, на еще один род вашей деятельности, а именно естественные монополии. И уж по поводу естественных монополий, а также разных очень интересных предприятий, олигархических, не олигархических, Красноярский край, ну, крайне забавное место. Петр Орехин, пожалуйста.
У меня, знаете, какой к вам вопрос? Вы были с премьер-министром на Норильском никеле?
Сейчас?
Да.
Нет, у меня возможности не было, это объективно.
Ну, вы же знаете, наверняка, вот, всю, видели всю эту историю, слышали. Я хотел у вас спросить, как у представителя Красноярского края. Вот была принята, озвучена программа по переселению на 27 миллиардов рублей. Треть Норильский никель, треть администрация города, треть Красноярский край финансирования. Я хотел спросить, а
до... И еще часть федерального бюджета.
Еще часть федерального бюджета, да. Соответственно, какая проблема была начать эту программу-то раньше? Почему 10-й год, сколько тысяч человек ждет переселения, программа на 10 лет вперед, и где до этого были федеральные власти, ждали премьер-министра?
Нет, конечно. Дело в том, что эта программа, сколько я себя помню, она существовала всегда. Более того, единственный серьезный перерыв в ее исполнении был тогда, когда комбинат на Норильский никель был в таких долгах, там, что казалось, что он уже никогда не выплывет. И когда туда пришел Хлопонин, он рассказывал замечательную вещь, он говорит: я ничего не понимаю. Смотрите. Производство работает, рынок есть, кадры есть, все есть. А почему долги-то? Откуда? И первое, что, чем они занялись, я имею в виду потанинская группа, это тем, чтобы все-таки наладить нормальную финансовую дисциплину, убрать посредников и так далее. И предприятие зажило. Так вот, как только оно зажило, мгновенно одной из социальных программ комбината Норильского никеля, это было как раз переселение. И она работала. Единственная проблема заключалась в том, что, конечно, финансовых средств не хватало для того, чтобы переселить. Но там же возникло, там, если вот углубляться в эту проблему, то там же очень серьезная вещь есть. То есть, грубо говоря, пенсионер говорит, я хочу уехать. Он там получает деньги, там получает какое-то жилье, там в разных вариантах это было. Он уезжает, там он получает это свое жилье, а потом он возвращается в Норильск. Пенсионер. Потому что он привык там жить. Дело в том, что я не знаю, знаете его или нет, что это, по данным Института медицинских проблем Севера, человек, который 10 лет прожил за полярным кругом, у него происходят уже физиологические изменения. То есть он, ему жить на другой территории...
А почему? Солнечный режим или что?
Ну, во-первых, солнце там все-таки не бывает очень долго. Вот, это холод, это отсутствие, ну, скажем так, там, элементарных, ну, продуктов питания завозится, естественно, но все равно режим питания совершенно другой, это вечная мерзлота, это, ну, не знаю, это, ну, там надо просто побыть, вот надо пожить чуть-чуть на севере, тогда начинаешь понимать, что это такое.
А зачем жить, если незачем?
Можно я вам отвечу на этот вопрос следующим образом? Я тут недавно был, правда, не в Норильске, а совсем недавно был в Увенкии, и спрашиваю у людей, чего здесь жить? Вот если вас отсюда сейчас выселить, вы поедете отсюда? С работой, с хорошей зарплатой, с жильем и со всем? Да, конечно, поедем. А потом вернемся.
Вот почему они как-то объясняют?
А это...
Это то, о чем вы говорите, да, привычка это, так жить.
Это привычка так жить. Причем там же, понимаете, есть своя специфика. Это, ну, я не знаю, вот что такое единение с природой, что такое вот, когда ты, ну, там, в том же самом Норильске, в той же самой тундре, когда ты, я не знаю, так... Какое-то получаешь дополнительную свободу. То есть ты зависишь только вот от того, где ты живешь. Это среда обитания. Вот всегда говорят, там вот земля-земля, да? Но вот земля, скажем, там житница где-нибудь в Краснодарском крае, а в тундре это среда обитания, это квартира.
Да, еще кузница и здравница. Ну, пожалуйста, Арфуль Маньяка.
Я хотел спросить, ну, Северный Норильск, там уже никаких населенных пунктов нет, да?
Ну, как же нет? Есть, конечно, но это небольшие населенные, ну, например, так сказать, Диксон, это известный, так сказать, порт, ну, который да, это снабжал там. Там еще есть, ну, поселения, там же живут оленеводы, живут местные жители, которые, для которых это все... Тоже жизнь, это их жизнь.
Нет, я вопрос, который на самом деле хотели задавать, это какое место занимает Красноярский край по самостоятельности от федерального бюджета?
Ну, во-первых, до сих пор Красноярский край донор. Донор это означает следующее, что средства из фонда финансовой поддержки территорий, точнее регионов, так он называется, он не получает. Вот. Но, с другой стороны, зависимость достаточно серьезная, потому что у нас сейчас реализуется очень много инвестиционных проектов. Это больше 70 миллиардов рублей. Это один из ключевых проектов. Это Нижняя Приангария, то есть строительство Богучанской ГЭС, строительство инфраструктуры, строительство сетей, строительство дорог. И это больше 30 миллиардов рублей, то есть это все-таки как-никак миллиард долларов. И второй очень серьезный проект – это проект железной дороги Кура-Курагина-Кызыл. Это тоже порядка там больше 30 миллиардов рублей. И в этом смысле мы, безусловно, зависим, так сказать, от федерального бюджета, от тех денег, которые идут, потому что они идут на развитие инфраструктуры по существу. Это государственно-частное партнерство, то есть это серьезные проекты. Плюс освоение Ванкора, которым занимаются наши нефтяники. Это 35 миллионов, они обещают уже на следующий год 35 миллионов баррелей нефти в год производить. Так что деньги федерального бюджета идут. Но с точки зрения вот межбюджетных отношений мы являемся донорами, и в этом смысле мы от федерального бюджета в определенном смысле не зависим.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней Вячеслав Новиков, член Совета Федерации от законодательного органа власти Красноярского края, отвечает на вопросы Рафаэля Манюэка из испанской газеты АБСЭ и Петра Орехина, обозревателя журнала «Профиль». Петр, пожалуйста.
Вячеслав Александрович, вы были сенатором при Хлопонине, вы сенатором сейчас. Как вам прежний губернатор, как нынешний, как вам удается договариваться и оставаться сенатором при разных людях? Они, в общем-то, все-таки наверняка отличаются друг от друга. Я понимаю, что вы сенатор от законодательного собрания, но тем не менее, все-таки с губернатором вы наверняка взаимодействуете. Плюс к тому огромное количество больших корпораций, которые работают в Красноярском крае. Вы вот только назвали те, кто строит новую ГЭС, Ванкор, которым занимается Роснефть. Огромное количество интересов.
Нет, столько лет... Давайте так, Роснефть, Интеррос, Газпром, который...
Да.
Вот, да. РЖД, да. И так далее.
Это... Да. Как удается вам с ними взаимодействовать?
Ну, во-первых, я достаточно давно знал Хлопонина, еще когда он был генеральным директором Норильского комбината. Мы тогда познакомились. Вот, и у нас было достаточно тесное сотрудничество. Я тогда возглавлял одну консалтинговую фирму. Мы обеспечивали, ну, скажем, некоторый консалтинг для Норильского комбината. И тогда установились эти взаимоотношения. И поэтому, когда пришел Хлопонин, никаких проблем просто не было. Да вообще, в этом смысле, Хлопонин достаточно талантливый человек. И он талантливый как именно управленец. Вот. А что же касается нового губернатора, это не новый губернатор, это старый губернатор, потому что, вы меня извините, Лев Владимирович Кузнецов был замом Хлопонина в Норильске. После этого он был его замом на Таймыре, когда тот был губернатором. После этого он был первым замом в Красноярском крае. И он просто проработал, это одна команда.
Ну, то есть,
они...
как говорят, правая рука.
Да. Да,
ну,
да,
какая из рук они там разберутся?
Да.
Вот скажите мне, у Хлопонина теперь совершенно новая должность, причем такая, которой, ну, многие говорят, не позавидуешь. Вот как вам кажется, будущее Хлопонина на Кавказе?
Ну, должность у него, конечно, мы тут недавно с ним разговаривали, хуже губернаторская, как известно, вот. Хотя хуже не бывает. Вы понимаете, по-моему, все будет зависеть от того, удастся ли ему преодолеть... вот это такое генетическое противоречие, в которое он попал. То есть как можно руководить, ну, точнее, даже не руководить, а, по крайней мере, с идейной точки зрения, с управленческой точки зрения проводить какие-то, скажем так, преобразования при наличии, ну, по крайней мере, двух руководителей территории, которые напрямую имеют выход на президента и на премьер-министра. Ну, так не бывает. В теории управления это нонсенс.
А кто второй?
Понятно, что Евкуров. Про первого...
Да, про первого мы не дискутируем. Кстати, об этом я тоже вас хотел спросить. Просто Петр упомянул двух губернаторов, а я-то упомяну третьего. Там еще был вообще-то Александр Иванович Лебедь.
Да.
И вот как вам было взаимодействовать с Лебедем? Можете ли вы сравнить этот стиль с стилем Хлопонина? И, соответственно, как модель управления Красноярским краем менялась от Лебедя к до Хлопонина?
Я попробую ответить коротко, хотя я думаю, что мы ребенка-то выплеснем, то есть все существо останется за бортом. Дело в том, что по отношению к Лебедю я находился в жесткой оппозиции. Просто в жесткой. Но она была такая не ругательная, вот, не как Зюганов, который говорит, что правительство отвратительное, и все, и на этом все заканчивается. А речь шла такой именно по тем положениям, которые были.
Но справедливости ради надо сказать, что Зюганов объясняет, почему.
Справедливости ради, я только что вот перед этим, перед нашей передачей смотрел его рассказы. Почему?
Ну, не будем, ну, не,
не будем
хорошо,
эту,
да.
тем, угу. не будем пока эту тему трогать. Вот. Значит, смысл руководства Лебедем территории заключался в следующем. Он, как военный человек, считал, что есть большая скамейка запасных. Есть у генерала полковники, подполковники, майоры и так далее. И на любое место можно поставить следующего, ну просто без проблем. И когда за 4 года было заменено 60 заместителей губернатора и начальников главных управлений, то согласитесь, что это просто не управление. И в этом смысле вся система управления по существу развалилась. Как такового управления не было, потому что приезжали ребята, и они занимались, так сказать, своими делами, их убирали и так далее, и так далее. Хлопонин же подошел к этому как управлению, ну, скажем так, он себя считал антикризисным менеджером, совершенно справедливо, как управлению некоторым предприятием. Это была тоже ошибка вначале, но потом он достаточно быстро сообразил, что это не предприятие, и команды не доходят до конца и не будут выполняться, потому что это просто некоторые условия надо создавать, а не командовать. Но, я говорю, он достаточно быстро сообразил, и в этом смысле это было уже управление.
Ну что ж, действительно, мы прямо здесь вынуждены остановиться, чтобы не выплеснуть ни воду, ни ребенка, не успели мы толком поговорить о том, что же происходило, какая была разница, но ее обозначили. Я благодарю Вячеслава Новикова за то, что он пришел, и за откровенные ответы на многие вопросы. Я благодарю моих коллег Рафаэля Маниека и Петра Орехина за их вопросы члену Совета Федерации. Ну а координатор этой программы Карен Агамиров, звукорежиссер Михаил Касторов и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Программа закончена, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».